не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Не знаю, как вы, я очень сильно радуюсь тому, что наступил февраль. Это, кажется, наш первый эфир, да, первый, естественно, эфир в феврале, передача «Верю, не верю», рубрика «Вы спрашиваете, не отвечаю». Кстати, в ближайшее время нас ждут большие перемены, в том числе и в этой передаче. Скорее всего, не знаю, радостные для вас будут и не радостные, тем не менее, они будут наступать, эти перемены. Почему рад, что наступил февраль? Потому что раз наступил февраль, значит, скоро будет март, а март — это уже весна, это листочки, птички, капель апрельская, да, по классике, и прочее, прочее. А значит, скоро лето, и мы сможем все ходить по улицам в шортах, не знаю, там, в тапочках и все такое прочее, не боясь замерзнуть на улице. Я, по крайней мере, почему-то крайне-крайне негативно в этом, впервые в жизни крайне негативно с точки зрения не здоровья, а с точки зрения духовного или там душевного, как угодно, состояния, переношу эту зиму. Мне так не нравится вся эта, вся эта снег, слякоть, лед и все такое прочее, что вот прямо жду, когда же наступит весна, как говорит моя дочка, ждусь, не дождусь. Маленькая дочка ждет, не дождется тоже в этом году. Она ждала зиму, чтобы делать ангелов, если вы понимаете, о чем я говорю, но теперь она тоже ждет на весну. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сейчас я сделаю репосты этого эфира в своих социальных сетях, к чему вас тоже еще категорически в очередной раз призываю. И как только я это сделаю, мы с вами начнем что делать? Отвечать на ваши вопросы, которые вы будете присылать в этот эфир, можно анонимно, лично, в личных сообщениях в социальных сетях или на мою почту yurta@gmail.com, либо abbo, если быть по-английски верно, @bk.ru. Еще раз, yurtov через yu, yurta@gmail.com и abbo@bk.ru, это server mail.ru. Для тех, кто, может быть, не знает, зачем я это уточняю, почему-то всякий раз. Короче, присылайте вопросы, ну, либо в комментариях к этой трансляции пишите эти вопросики, и я постараюсь на них отвечать. Эти вопросики могут касаться как религиозных вопросов, как религиозных тем, любых религиозных тем, и не обязательно христианства, так и каких-то общественно значимых или вообще важных для вас вопросов, потому что, как, наверное, вы знаете, или, ну, по крайней мере, многие знают, христиане имеют свое мнение, альтернативное, скажем так, мнение, и по каким-то вещам, связанным, ну, в общем, не только с религией, а и с какими-то жизненными вопросами. Почему? Потому что религия, ну, в нашем понимании, по крайней мере, да, в протестантском понимании, как минимум в протестантском понимании, она касается всех аспектов нашей жизни. Я бы даже сказал, что особенностью протестантизма является то, что он категорично и очень жестко, ну, жестко не в смысле агрессивно, да, жестко в смысле принципиально утверждает то, что религия – это не вопросы нашего пребывания внутри здания, которое называется церковь или храм, это не вопрос молитв, литургии, свечек, чтения Священного Писания. Религия – это то, что касается вообще всех аспектов жизни человека. Это я даже уже отвечаю на невысказанный вопрос. На самом деле, он был высказан в прошлой передаче, я на него не ответил, да. Религия – это не свечки, Это не Библия, или не только лишь Библия, да, это не храм, не церковь, не монастырь, это не иконы, или не только лишь иконы для представителей тех конфессий, которые иконы поддерживают, да, религия, это касается всех аспектов даже нашей жизни, даже приготовление пищи может быть, скажем так, христианским, религиозным, а может быть, не христианским, не религиозным, да, это сложно понять человеку неискушенному, человеку, который не очень хорошо пока еще, например, знает, да, что есть религия, что есть христианство, но это требует длительного иногда объяснения, очень длительных разговоров, но, тем не менее, христианство касается всех аспектов нашей жизни. Но не только христианство, на самом деле, ислам, например, тоже, да, который даже в этом смысле более... Как это сказать сейчас, чтобы никого не обидеть? Ислам, например, он предполагает еще определенную политическую систему, там, да, например, помимо религиозного, христианство не претендует на какую-то там такую жесткую политическую систему, и, в отличие от ислама, например, да, я могу ошибаться, там, но, или вернее, я просто не имею времени объяснять разницу, но тем не менее. Итак, ставьте лайки, делайте репосты, я почти что все сделал, осталось мне еще в двух местах сделать репосты, и как только я это сделаю, Я сразу же буду открывать свою почту и ваши сообщения читать. И комментариев, конечно, жду. Даже если у вас нет вопросов, пожалуйста, сделайте мне милость, услугу такую окажите. Все равно в любом случае поставьте лайк, сделайте репост и напишите, например, откуда вы смотрите этот эфир. Это тоже очень важно на самом-то деле, потому что в любом случае комментарий, вне зависимости от смысла этого комментария, он позволяет повысить выдачу этого эфира в социальных сетях. Чем больше комментариев, тем больше алгоритм рекомендует это видео своим, как сказать, подписчикам, участникам, наверное, да, скорее, более корректно сказать, участникам своего социального движения. Так, ну, почти все же я закончил, и скоро буду готов через пару мгновений ваши вопросы читать. Ну вот вопрос, да, я еще раз, не хочу никого обидеть, я бы очень хотел, то есть я буду отвечать на все вопросы, которые поступают мне в личных сообщениях или в комментариях. Я призываю, если такие есть в нашем эфире, скептики, неверующие, люди, считающие себя атеистами, агностиками или кем еще угодно, тех, кого церковь, например, или любая другая религиозная организация, структура обидела, оскорбила, унизила. Вот особенно этих людей я призываю, пожалуйста. Вот у вас есть сейчас возможность все ваши эмоции излить вот в комментариях к этому эфиру или в сообщениях мне в почту электронную или в личку в любых социальных сетях. Я везде практически присутствую. Они все у меня сейчас открыты. И я прочитаю. Либо мне перешлют. У нас есть сотрудник специальный, очень важный для наших эфиров, который вот, собственно, читает все комментарии и пересылает их мне в личку. Не только мне, а вообще всем, кто ведет прямые эфиры. Я особенно вас призываю, пожалуйста, не стесняйтесь, будьте вот эмоциональными, открытыми, не знаю, даже где-то агрессивными, пишите все, что вас гложет. Да? Все, что, какие сомнения у вас там есть по этому поводу. Я постараюсь, опять же, подчеркиваю, насколько мне хватит там ума и образования и опыта на эти вопросы ответить. И в первую очередь я уделяю внимание, если у меня в списке появляются такие вопросы, вот именно этим вопросам. А наши добрые братья и сестры христиане, они и так, в общем-то, имеют или должны иметь в идеальной картине мира, в моей, тех людей рядом с собой, которые готовы на эти вопросы ответить. Так, ну что ж, я все сделал, в общем-то, по большому-то счету. Ну вот хороший вопрос, один из первых, которых я прочитал. В принципе, я на него уже отвечал неоднократно в своих прошлых эфирах, причем действительно неоднократно. И даже, возможно, в прошлый или позапрошлый раз, но вот он снова пришел, и, пожалуй, я с него начну, пока присылаю другие вопросы и комментарии. Ложь ради спасения – это грех, и как насчет недосказанной правды? Я не очень понимаю, что значит ложь ради спасения. Да, то есть этот вопрос уже... Тут два вопроса, или даже три, да, на самом-то деле. Если мы говорим, например, о истории семьи... Как она? Терри Тембум, или как-то так, да? В общем, семья из Нидерланд, если не ошибаюсь, которые спасали евреев от нацистского... этого, агрессии, да, и прятали их там все в подвале. Вот в этой ситуации Кэрри Тембум, да, Кэрри, не Терри, Кэрри Тембум, что-то такое, я просто очень давно смотрел этот фильм и читал эту историю. И в этой ситуации, когда вы, и даже Библия предлагает нам такую историю, когда некие женщины, которые принимают роды по нашим акушерке, да, вот, они врали о том, кто рождается, ну, я тоже в Библию вторгаться не буду, короче, они врали неким нехорошим людям о том, кто у них родился, мальчик или девочка. Мальчиков даже были убивать, девочек оставлять живых. Ну, вот. Они врали. И написано, что Бог их благословил обильно, да, за их вранье. То есть есть контекст. То есть в какой ситуации мы врем? Если мы говорим человеку в больнице, который умрет через час или через два, или через там, сутки о том, что нет-нет-нет, ты будешь жить, тебя вылечат. А всем известно, что, хотя я читал, уже отвлекаюсь опять, да, что я читал в статьи, там, рассказы врачей, профессиональных реаниматологов с, там, с 20-летним, 30-летним стажем, что бывает ситуация, что ты на одном человеке поставил крест, то есть, ну, типа, чувак приходит в больницу, да, в реанимацию, у него там два больных, два пациента, один, ну, очевидно, уже труп, да, по его мнению, профессиональным. А второй, ну, вроде как, завтра на смену приду, посмотрю, да, еще раз анализики, и приведу его уже в общую палату, да, из реанимации. Приходит на следующее утро, а там оказывается, что тот, который был трупом вчера, вдруг ожил, но, а тот, который подавал очевидные перспективы, вдруг ни с того ни с сего умер эту ночью. Такое случается, да. Так вот, говорить тяжело больному человеку, что его в любом случае вылечить, когда шансов нету, ну, это вранье. Вот такая ложь, которую тоже почему-то некоторые включают в категорию ложь ради спасения. То есть, ну, я встречал массу людей, которые включают именно вот эту категорию лжи тоже почему-то в ложь ради спасения. Чтобы человек, типа, якобы спокойно, нормально умер, не понимая, что он умрет. Я считаю, что это гигантское зло. Если мы говорим о лжи ради спасения там жизни человека, как вот, например, да, ситуация с семьей Кэрри Бум, когда они прятали евреев и врали, что этих евреев нету, хотя там несколько историй по этому поводу есть. Ну, неважно, короче, да, это как бы нормально. Наверное, нормально, да. Ну, то есть вы спасаете жизнь человека, она сверхценна. И в этой ситуации, к сожалению, в греховном мире, в котором мы живем, ложь является тем инструментом, который спасает конкретную жизнь человека. Но не все ситуации, когда мы думаем, что ложь спасает, ложь является спасительной, являются вот именно негреховными, скажем так. Иногда наши неверные представления, скажем так, не близкие представления о мире, вынуждают нас думать о том, что, ну, например, ну, условно говоря, да, там, одно дело там прятать евреев от нацистов, это одна история, а другое дело, что там ваш друг или ваш сосед принес вам, не знаю, на хранение пакет килограмм там наркотиков любых, да, психоактивных веществ, и к вам приходит полиция, спрашивает, а у вас, типа, не оставлял человек? И вы точно знаете, что в этом пакете вот тот и тот, да? Да, может быть, даже и не знаете. Вы там не брали ничего на хранение? А вы такие, нет, ничего не брал. Но в этой ситуации вы явно покрываете наркоторговца, и в этой ситуации боязнь оказаться, как говорится, не крысой, да, превышает, боязнь оказаться крысой, наоборот, да, превышает боязнь оказаться все-таки человеком, который за жизнь, за здоровье, там, за правду, все такое прочее. Да? Это разные ситуации совершенно. Ну, вот. И, а насчет недосказанной правды, я считаю, что недосказанная правда, я всегда там, или всю жизнь свою, там, или там, последние 20-30 лет стремился к тому, чтобы иметь возможность жить такой жизнью, чтобы никогда не врать. Это первое. Второе, иметь возможность всегда говорить полную правду, потому что я искренне считаю, что недосказанная правда — это ложь, и часто ложь страшнее, чем правда досказанная, вообще не сказанная, то есть полное вранье, да? Потому что недосказанная правда, она создает ложные впечатления с далеко, скажем так, идущими последствиями. Ну, мне кажется, что это более травматичный опыт, скажем так, недосказанная правда. Я приведу дурацкий, совершенно дебильный, пардон, пример. Например, я уже тоже его приводил, там, взять Гитлера, да, это самый мой любимый пример, потому что он такой яркий очень для нашей, к тому же, страны. Мы можем сказать, что я буквально дословно повторяю то, что я уже 1000 раз повторял в своих прямых эфирах. Мы можем сказать, что Гитлер — это прекрасный художник. Для меня, подчеркиваю еще раз, прекрасный художник, потому что я не могу нарисовать даже круг или квадрат, или там, треугольник ровно. У меня с этим вообще большая проблема, в отличие от моего сына среднего. Вот. Мы можем сказать, что Гитлер хороший художник, и на этом точку поставить. И все будут говорить, оу, там какой прекрасный художник, да? Самобытный какой-нибудь, да, талант такой, как никто его не учил, а он научился, да, и все прочее, да. К тому же, действительно, по-моему, даже выставки проходили еще до того, как он стал известным, скажем так, человеком. Но и все, и забыть про все остальное. Но ведь вы понимаете, да, что если мы говорим об этом чудовище или о Чикатило, там, да, что он был прекрасным семьянином, только то, что он прекрасный семьянин, а Гитлер — это то, что он прекрасный художник, мы создаем очень страшное, ложное впечатление об этой личности. И фактически является ложью. Жуткой ложью. Поэтому я не считаю, что мы должны не рассказывать какие-то вещи, хотя бывают ситуации, когда не то, что нужно говорить полуправду там, да, или не досказывать правду, а лучше вообще ничего не говорить. Это вроде бы и ложью не является. Ну, это не является ложью, когда ты вообще ничего не говоришь. Когда, знаете, например, кто-то там из семейной пары изменил, у него начались там с совестью проблемы со своей, и он решает рассказать своему партнеру, закону, о том, что он ему изменил. Ну, наверное, иногда лучше вообще этого не говорить. Ну, совсем не говорить. Пойти к священнику там и к пастору, ему об этом рассказать. Если вы уверены, что не будет последствий серьезных для вас, и ваш исповедующий человек вас не сдаст, опять же, да? Ну, вот. Ну, вот. Но говорить полуправду точно в этой ситуации не нужно. Это еще хуже. Ладно, идем дальше. Спасибо за то, что вы пишете комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Так, и, конечно, не забывайте... О, тут у нас комментарии от нашего друга Светка Конец поступили. Сейчас я открою их. Вижу только частично, что кто-то нам пишет. Не верю, пишет Свет Конец. Причем в каждом... Это три сообщения. Не верю. Ну, не верите. А чему вы не верите, Свет Конец? О том, что наконец-то наступил Свет Конец? Или что? Чему вы не верите? Не очень понятно, что вы имеете в виду. Как в 100% случаев, что когда вы пишете, там, или в 99%. Плохо понятно, что вы имеете в виду. И вообще, в какой реальности вы пребываете, если честно. Это, если что, не оскорбление, друзья, и я лично к вам обращаюсь. Это, ну, это реальность нашего взаимодействия с этим персонажем, даже пол которого я не знаю по-настоящему, он его скрывает и не называет своего имени, и где он живет. Большая часть его сообщений, она трудно трактуема, скажем так. На вопросы по татуировке я отвечал в прошлый раз. И позапрошлый тоже, по-моему. Но вкратце еще раз отвечу. Нет никакого греха в культуре татуировок, если мы имеем в виду современный мир, да? Библия запрещает татуировки, надрезы, так называемое художественное шрамирование, только в случае, когда эти действия посвящены языческим обрядам поклонения предкам. Все, на этом мы закончили, потому что я, правда, уже отвечал на этот вопрос массу раз. Как научиться любить ближнего, радоваться за него и не завидовать ему? Раньше я думал, что у меня все получилось, но сейчас уже думаю, нет, надо мне в этой сфере продолжать работать над собой. Слушайте, есть самый лучший способ эту проблему решить, это молиться за этих людей. Причем не за себя, да, а за них, хотя, может быть, и за себя тоже где-то. Даже злейший враг может стать вам близким человеком, если вы начинаете молиться за него, искренне молиться за него. И, может быть, в первый месяц, и даже два или три, у вас искренней молитвы не получится, но если вы будете практиковать это упорно, то однажды случится чудо, когда вы даже сами не заметите, как тот, кого вы ненавидите, не любите, кому завидуете, станет вам, ну, близким человеком. Да. Молитва очень хорошо помогает. Ну и второй аспект этой ситуации – это понимание своей, может быть, я для кого-то непонятно скажу, понимание своей идентичности, понимание своей собственной ценности. Если вы понимаете, в чем ваша ценность личная, да, если вы понимаете, кто вы есть по жизни с точки зрения Бога, тогда исчезают массу причин для зависти кому-то в чем-то, я вот так скажу, да. А для этого, опять же, нужна молитва, общение с Богом, пребывание в церкви. Неужели церковь отвергает все средства контрацепции, в том числе неабортативные? Так можно рожать кучу детей. Получается, либо совсем не предохраняться, либо воздерживаться, либо после каждой близости идти на исповедь, так? Ну, во-первых, я не вижу ни в чем никакой проблемы в куче детей. Понятно, что это может вызывать проблемы и для здоровья женщины, и прочее. Но, опять же, проблема для здоровья женщины может быть и одна единственная беременность, одни единственные роды. Вопрос неверно поставлен, потому что смотря какая церковь. Смотря какая церковь. Какие-то церкви отвергают какие-то конфессии, деноминации, вообще все средства контрацепции, любые, даже необортивные, да, там, в том числе презервативы, предположим. или таблетки противозачаточные, которые не связаны с прекращением жизни оплодотворенной яйцеклетки, а связаны с тем, что они не дают ей оплодотвориться, скажем так, да? Вот. Но, опять же, есть разные средства контрацепции, и в целом у здравых христиан разные отношения к разным средствам контрацепции. Если это таблетка, которая принимается после полового акта, призванная к тому, чтобы уничтожить уже оплодотворенную яйцеклетку, то с точки зрения большинства церквей, и это мое мнение тоже лично, это грех, это убийство. Потому что любой сознательный акт, причиняющий вред человеку, да, к его смерти, сознательный акт, является убийством. Потому что все-таки мы понимаем прекрасно, если мы вообще хоть что-то понимаем в биологии женщины, что если она занимается регулярно, если у нее регулярно половая жизнь, то в течение всей ее жизни есть масса случаев, когда из ее тела, из ее утробы там, вымываются, в том числе в процессе менструации, уже оплодотворенные яйцеклетки, которые там по разным причинам не имплантировались к стенкам матки. О, я уже начинаю это говорить, просто у нас очень хороший был преподаватель по биологии, который нам все это рассказывал. Плюс ко всему еще моя мама медик и жена врач. Ну вот, короче, нет, не все средства лично наша церковь, наша деноминация осуждает, но тем не менее к этому подходить нужно все-таки достаточно здраво и серьезно. Я не очень понимаю, зачем идти на исповедь после каждого интимного акта. Для чего? С какой целью? Что у вас был половой акт ради этого или для чего? Как церковь относится к родам с мужем? Первого ребенка рожала с мамой, поддержка и помощь огромная. Очень хотелось бы, чтобы на вторых родах присутствовал муж или все-таки взять маму снова. Являются ли греховом водные роды или роды дома? С конца начну, конечно, не являются. Вы можете рожать как вам угодно, исходя из ваших медицинских показаний. Что касается родов с мужем, ну, я страшно жалею, например, страшно жалею, что я не присутствовал, не участвовал в родах моего третьего ребенка, моей дочки, просто потому что так сложилось, что тогда была эпидемия кори. Мы приехали в роддом, в тот роддом, где мы заранее договорились о том, что будем рожать вместе. Меня не пустили, потому что у меня не было сертификата о прививке кори. И пока я ехал домой за сертификатом о прививках от кори, моя жена родила просто как будто бы вообще просто вот так вот родила. Да? К сожалению, я до сих пор испытываю по этому поводу, не знаю, не то чтобы грузить совесть, но мне неприятно, скажем так, что это случилось, хотя уже прошло 5,5 лет. А всех своих детей до этого я принимал лично. Один раз участвовал в рождении совершенно постороннего ребенка. Так сложились обстоятельства. Но не до самого конца, но головку я уже ребенка видел, скажем так, да, когда уже подбежали врачи и заменили меня, одного единственного человека, который был с этой женщиной. Я считаю, что это прекрасно. В этом нет ничего. Я даже не понимаю, почему это должно считаться грехом. С чего вдруг-то? Для меня всю жизнь это был максимально естественный процесс. Я еще там 16 лет или 18 лет знал точно, что все дети, которые будут у меня рождаться, они будут рождаться... Вот, я там буду, короче, да, и буду не просто смотреть со стороны, а в этом процессе участвовать. Для меня это было важным всегда. Я считаю, что это настолько естественная вещь, это даже не повод ни для гордости, ни для чего. Это абсолютно нормально. Это твоя женщина, твоя жена, твой ребенок, и вот, собственно, ну, как бы, то есть, когда ты его делал, ты вдруг был мужиком, а когда женщина мучается, ей нужна поддержка и помощь, ты вдруг резко, там, не знаю, в общем, короче, это хорошо, я считаю. Почти 2 года занималась танцем живота исключительно в целях коррекции фигуры. Ни на какие выступления мы не ездим, в группе только девушки. Помимо танцев проходят занятия. Так, стоп, убежала. Сообщение почему-то. Один момент, пожалуйста. А вот. Помимо танцев проходят занятия по аэробике и йоге. Являются такие занятия греховными, если да, то почему? Тоже начну с конца, с йоги. Йога йоги рознь. Если мы говорим о йоге, которая предполагает какие-то философские штучки, религиозные, йога тоже бывает разная, да, то, что вы имеете в виду, это обычно либо классическая так называемая хатха-йога, либо обычный фитнес, который почему-то называют йогой, потому что там есть какие-то элементы упражнений, там, или так называемый асан, или падмасан, да, существующие в классической йоге. Но ту йогу, которую я сегодня видел за последние несколько лет, занятия по йоге, да, это полная ерунда, и к йоге вообще никакого отношения не имеющая. Это просто физические упражнения, упражнения на растяжку, элементы, опять же, там есть упражнений или асан, взятых в йоге, но в целом это вообще полная ерунда. Я сам в детстве занимался йогой очень активно, это мне очень помогало вообще в целях укрепления здоровья и помогало мне делать, тренировать растяжку, растягивать различные области мышц, не ходить к массажисту, потому что я активно занимался спортом, и мне нужны были какие-то упражнения еще для того, чтобы какие-то, компенсировать какие-то микротравмы. Йога мне в этом смысле очень помогала. Так вот, если вы не включаете сюда философский религиозный аспект, это просто физические упражнения. Если вы занимаетесь на какой-то бхакти-йогой, так называемой, да, и йога-сутра Патанджали есть такая, их много видов есть, да, ну вот, то это, конечно, это уже целая философская система религиозная, которая с точки зрения вашей принадлежности к христианству является греховной. Аэробика – это просто физические упражнения, опять же. Если вы танцем живота занимаетесь для того, чтобы соблазнять мужчин в каком-нибудь там, я не знаю, прости господи, как это называется, стриптиз-баре, там, в клубе, да? Ну, это, опять же, тоже физические упражнения. Вот и все. Моя сестра родила ребенка, всю беременность проходила с мыслями об аборте. В общем-то, на рождение стоял я. Сейчас ей тяжело физически и морально, я ей помогаю. Но она винит меня в том, что винит меня во всем, хочет дочку в детдом. Я сомневаюсь, права ли я была. Конечно, вы были правы. Безусловно, жизнь человека, она бесценна. Даже если после этого женщина отдает ребенка в детдом, бросает его, отдает соседям, подкидывает его куда-то еще, там, в монастырь, там, еще куда-нибудь, то в любом случае ценность ребенка от этого не уменьшается никак, да? Это только влияет на личные отношения с Богом данной матери. Она в любом случае и матерью является, как бы она относилась к ребенку. Конечно, вы были правы, вы сохранили жизнь ребенка. Я вообще считаю, что в идеальном для меня мире, предположим, да, вот в моей картинке такой фантастической, которую я представляю себе в голове, было бы круто, что девушке, женщине, которая хочет сделать аборт, ей предлагали бы какую-то материальную компенсацию, которая... Это мои фантазии, подчеркиваю еще, это не моя политическая программа, да? То ей предлагали бы какую-то материальную компенсацию либо от государства, либо от какого-нибудь благотворительного фонда, чтобы она доходила беременность, родила ребенка, потом бы этого ребенка у нее забирали, ну и, соответственно, может быть, временно помещали в дом ребенка, а может быть, уже заранее находили для этого ребенка родителей, которые его бы усыновляли и удочеряли, да, но ни в коем случае не делать аборт. Вот это моя картина мира такая идеальная, которую я себе представляю. Свет конец. Я не про татухи как таковой, я про твой перевернутый крест, выбит ли он там или нарисован, неважно, зачем крест перевернул. Уважаемый, во-первых, я вам не друг, не брат, не сват, в баню с вами не ходил, детей не рожал, разведку тоже не бывал, поэтому тыкать мне не нужно. Я считаю, что это хамство и бескультурье абсолютно, когда незнакомому человеку тыкают. Тем более персонажи, которые вообще личности не имеют, как вы. Почему я говорю, что вы личности не имеете? Потому что в ваших социальных сетях нет никакого понимания того, кто вы есть и где вы есть. Какого вы пола, какое ваше имя, да? Вы абсолютно виртуальный персонаж, который может быть вообще даже там, производным какой-нибудь нейросети, да? У меня крест на руке не перевернут. Да, он для вас перевернут. А когда я на него смотрю вот так, он абсолютно нормальный. Да? Вот такие дела. Поэтому, пожалуйста, я уже это объяснял некоторое время назад, несколько месяцев назад, уже, может, пару лет назад, да? Объяснил еще раз, и мы на этом закончим с моим крестом на руке. Если человек создан по образу и подобию, значит, религия лишь помогает ему пройти испытания. Вообще не понимаю, где логика в этом вопросе, если честно. Это не критика, я правда не понимаю, да? Если есть как бы, есть логически определенные законы, да? Если то, это один из них. Вот в вашем вопросе я не очень понимаю, как может быть из первого вытекать второе. Если человек создан по образу и подобию, значит, религия лишь помогает ему пройти испытания. Скорее всего, это мое профессиональное искажение уже, да, деформация. То, что человек создан по образу и подобию Божию, никак не уменьшает его греховности. За агрессивность, меня, пожалуйста, простите, такую временную, не означает его отсутствие в нем первородного греха, его греховности. Да? Поэтому религия, конечно, помогает пройти испытания какие-то человеку, но в первую очередь я лично религию понимаю по классике, и об этом тоже говорил там десятки раз, это восстановление утраченной связи с Богом. Что делает религия и что делает апофеоз, высшее воплощение религии, это Христос Иисус, который, собственно, и нашу связь утраченную с Богом восстановил. Вот, собственно, помогает нам эту утраченную связь с Богом восстановить. Снова понять, кто мы есть. Снова ощутить свое сыновство. И снова понять отцовство Бога. Как бы это пафосно ни звучало. Да, снова понять, или впервые понять, а не снова, кто является высшим отцом для нас, да, нашим создателем. Ну и да, религия помогает пройти какие-то испытания. Да. Но это скорее производное действие религии, чем ее основная цель. Андрей Хлунов, приветствую, 34-й регион на связи. Йоу, да-да-да, про лучшего спасения был такой вопрос. Да, причем не один раз. Такое ощущение, что нахожусь в эфире, который на повторе. Слушай, Андрей, ну на самом деле фантазия человеческая, она не безгранична, поэтому вопросов задается, ну, одних и тех же масса. Дмитрий Румянцев, йоу, да, Дмитрий, тебя тоже йоу. Влад, попав к Богу, какой вопрос ты бы ему задал? Вряд ли я был бы способен хоть какой-то вопрос ему задать, Андрей. Скорее бы я просто был бы, я скажу мягко, под таким впечатлением, да, что у меня бы, не было сил какой-то вопрос задать, а скорее всего, уже попав в присутствие Божье, да, попав к Богу, я уже получил бы ответы на все вопросы. Вспомни книгу Иова, у которого было массу вопросов и претензий к Богу. Прям очень много там, да, претензий. И как только Бог ему явился, то он, по большому счету, если сократить его речь до одного приложения, он такой, ну, типа, прости, не знал, кто ты есть на самом деле, да. Мой самый любимый стих из книги Иова, это 42.5. Помнишь Иова 42.5, да? Я тебе даже прочитаю, хотя я его знаю наизусть, но мне хочется его прочитать именно, как он записан. Это мой самый любимый стих Библии вообще, да? Иова 42.5. Иова 42.5. Одну секунду. Фактически для меня это апофеоз, наверное, Библии. Вот лично для меня это прямо апофеоз всего библейского текста. «Я слышал о тебе слухом уха», пишет Иов, да? Говорит Иов, «я слышал о тебе слухом уха», то есть я тебе что-то слышал. «Теперь же мои глаза видят тебя». И, в принципе, цель Библии, цель любой религии – вот эту встречу с Богом тебе обеспечить, да? То есть мы, может быть, слышали о Боге, но мы о нем ничего не знали. И мы можем быть в церкви даже много лет. Мы можем быть в церкви 20, 30, 40 лет. Я видел людей, которые в церковь ходили 20, 30, 40 лет. И они ничего о Боге не знали. Ну, вернее, знали какие-то вещи. Но в целом этого союза «Unium cum Christo», да, как по латыни говорится, «союз с Христом», этой встречи с Богом у них не было. И вот, в принципе, цель религии и Священного Писания – эту встречу с Богом организовать. Поэтому, когда ты на самом деле Бога встречаешь, большинство вопросов просто отпадает. Они исчезают. Ну, ты вот видишь Бога, и все. Ну, ты понимаешь, что вопросов нет уже. Все, ты все понял. Даже без ответов на них. Ну, ты перечитай книгу Иова, да, там, ну, там столько претензий, там столько недовольства, там столько каких-то даже где-то справедливых, да, вещей он говорит. Но потом оп, дал заднего. Почему? Потому что Бог ему явился. Такие дела, друзья, такие дела. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас осталось еще 14 минут. Как всегда, этот эфир идет очень-очень быстро. И я прям жалею, что у нас нет возможности делать эфир не на 50 минут, а на 2 часа или на 3 часа, потому что это было бы неплохо вполне. Вопросов очень много. Социальные сети от Бога или дьявола? Тоже отвечал на этот вопрос. Совершенно точно помню, что отвечал. Поэтому отвечу сейчас вкратце. Надо, наверное, хэштеги каждому эфиру делать, такие, целый список хэштегов, на какие вопросы я уже отвечал, чтобы можно было по ним найти. И социальные сети, они не от Бога и не от дьявола. Ну, в смысле, так я скажу. Нож, деньги, пистолет, автомат, социальные сети, что там еще? Да все что угодно. Психоактивные вещества, между прочим, которые могут привести к наркозависимости, они не от Бога и не от дьявола в том смысле, что они не имеют нравственной оценки. Не могут иметь нравственной оценки. Потому что нож может быть использован для того, чтобы отрезать кусок хлеба или, не знаю, там, отрезать какой-то бинт, чтобы человеку рану перевязать. А может быть использован в качестве убийства. Деньги могут быть использованы для покупки продуктов себе домой, лекарств или благотворительной помощи для чего-нибудь там или кого-нибудь там, а могут быть использованы для покупки тех же самых наркотиков, да, ну и так далее. Поэтому эти вещи, они получают нравственную оценку только в контексте события какого-то реального. Точно так же социальные сети, они очень сильно облегчили нам жизнь. Я прям рад и счастлив, что у нас существуют социальные сети. Они помогают мне заниматься благовестием, миссионерством, и многие люди пришли в церковь именно благодаря тому, что я присутствую в социальных сетях. Прям, ну, многие люди. Я поддерживаю связь со своими родственниками, друзьями, которые живут в других странах, с помощью социальных сетей, всяких мессенджеров и всего прочего. Поэтому, конечно, для меня это польза. Но в том числе мы знаем, что через соцсети и мессенджеры распространяется всякая ерунда. Ну, то есть, опять же, все зависит от контекста ситуации. Сам по себе вопрос, он неправильно задан, именно потому, что не учитывает контекст. Так, ну что же, идем дальше. Так, открываю еще другое место, где могут быть ваши вопросы. Сейчас я их читал совершенно определенное место. Я назвал вам две электронные почты и говорю о том, что в моих социальных сетях вы в личке можете писать сообщения. Вы утверждаете, что Адам первый человек, а что значит неандерталец? Ну, вопрос хороший, который я понятия не имею, как ответить. Если говорить о христианской ортодоксии, Адам — это вообще был первый созданный человек, поэтому никакого неандертальца в классической библейской истории в принципе не существует. Что касается теистической эволюции, предположим, то есть эволюции, которая была движима Богом, то у ученых нет на самом деле точного ответа на то, что правда ли, что неандерталец является предком современного человека. Есть такое понятие, как потерянное звено. Иначе говоря, до сих пор теория о том, что человек произошел от обезьяны, она никаким образом не валидизируется. То есть она не является доказанной. Именно потому, что было куча научных подмин, к сожалению, в процессе исследования так называемых предков человека, да, куча мошенничеств, которые делали почему-то, совершали именитые ученые. Ну, вот, и они стали именитыми благодаря этим мошенничествам. То есть, короче, в научном мире нет никакого стопроцентного консенсуса и быть не может о том, что человек произошел от обезьяны, и о том, что вот эти звенья, да, неважно, там, маршанский человек или как он там называется, не маршанский человек, это другое совершенно, ну, вот, там, неандерталец, или, ну, неважно, короче, их там несколько, да, что они являются действительно звеньями развития, мутации какой-то там обезьяны, приведшей к появлению человека. Ну, не существует, просто не существует. И кто бы вам ни говорил по поводу того, что человек пришел от обезьяны, вы ему тут же вот так вот щелкаете пальцем, говорите, потерянное звено, и все, вся эта картина мира разрушается моментально. А поскольку ее и нету, этой картины, да, то и утверждать, что неандерталец был предком человека, в данном случае Адама, ну, тоже нельзя. Возможно, это была какая-то высокоразвитая обезьяна. Или, ну, примат, скажем так, хотя человек тоже является приматом. Но нету. Есть теория, устоявшиеся мифы, в том числе в научном мире, но нет четкого понимания того, что так оно и есть. Понимаете? Так, скажите мне, как христианин, существуют ли границы Вселенной? Конечно, существуют, да. Они, может быть, очень, эти границы обширные там, и широкие, но если мы говорим о том, что Вселенная создана Богом, то, конечно, как творение, это творение... социологии, да, оно имеет какие-то границы. Но мы не знаем, какие они. Очень большие, да, очень большие, да, мириады галактик и звезд, и всяких планетоидов и планет существуют. Но эти границы, тем не менее, есть. Где-то они есть. Что за этими границами, мы не знаем. И, скорее всего, я уверен, никогда не узнаем вообще. Даже если мы еще будем жить миллион лет или миллиард лет развиваться последовательно, даже тогда мы не будем знать, где эти границы и что находится за ними. Так, ставьте лайки, делайте репосты. Осталось-то у нас всего лишь 8 минут. Я надеюсь, что мы с вами сможем еще какие-то интересные вопросы. Я, к сожалению, не все вопросы читаю, потому что и некоторые из них, они, ну, прям совсем христианские-христианские, и мне бы не хотелось касаться прям вообще там, лютых тем, которые, отвечая на которые, большинство людей, даже среди людей, ходящих в церковь, просто не поймут ни саму тему, ни самого вопроса, ни ответа. Не потому что это глупые люди нас смотрят, а потому что это, ну, узкоспециализированные какие-то такие вещи. Я точно знаю, что далеко не все люди понимают вообще, о чем речь. Например, там спрашивали меня в прошлый раз, писали вопрос, может ли церковь существовать без антименса, да? Ну, многие ли люди, зрители нашего эфира, знают, что такое антименс? Пожалуйста, в комментариях напишите. Да, знаю, это вот то-то, то-то и то-то. И оно сделано для того-то, и для того-то, и для того-то. Так, одну секунду. Да, ну, там, полминуточки, пожалуйста. Я помолчу, да. Я просто сейчас выбираю вопрос, на который очень много вопросов, но они такие очень христианские прямо. Как вы относитесь к феминизму? Это непростой вопрос, потому что если брать феминизм, как он есть, то я к нему отношусь, ну, очень плохо, очень ужасно, отвратительно, я бы даже сказал. Потому что классический феминизм, как идеология, как философская система, как взглядов, это является прямым наследником марксизма. Если вы в этом вопросе разбираетесь, то вы со мной согласитесь. Такого движения, как BLM в Америке, да, Black Lives Matter, именно феминизм является тем движением, которое, тем мировоззрением, которое привело к Black Lives Matter. А Black Lives Matter — это отвратительное, ужасное государство, разрушающее явление, которое не имеет права на существование, на мой взгляд. Ну, вот. А все виной, ну, если мы проследим, там, это феминизм. Но я бы сказал, что существует еще христианский феминизм, иначе говоря, правильный взгляд на положение женщины в этом мире. Как правило, феминизм, который мы видим, он, ну, к чему там, какие у него там тезисы, да, к чему он там рад, что он хочет, этот феминизм. Ну, например, там он хочет, чтобы женщины имели право ходить с голым торсом, как и мужчины. Ну, если бы не было такого сексуального напряжения между мужчинами и женщинами, может быть, в этом ничего такого и нет, да? В конце концов, мы знаем массу частей света, где до сих пор люди ходят голышом обоих полов, и ничего это не вызывает, никакого напряжения, никакого всплеска насилия у них это не вызывает. Почему? Потому что это какая-то культурная особенность данного региона, да, данного племени, данного острова. Если мы говорим об условной России, Франции, Германии или Америке, если женщины начнут ходить с голым торсом, потому что мы хотим как мужчины так же ходить, да, то это как бы, ну, это вот для чего? И вы, готовы ли вы бороться с последствиями вот этого, этой борьбы? Ну, вот. Ну и так далее. Или, например, квоты на наличие женщин в каких-то госструктурах или фирмах. Это тоже одно из требований феминизма современного. К чему это привело? Это привело к тому, что многие компании и госструктуры, они, как это сказать-то, очень сильно пострадали, скажем так, да. И я знаю одну историю, например, которая была во Франции, где мэр города женщина, у нас феминитивы уже запрещены, потому мэрка нельзя говорить, да, мэр города женщина заплатила штраф гигантский, то ли 15, то ли 25 тысяч евро за то, что она не квоту на наличие женщин в мэрии не соблюдала. Она это объяснила тем, что я лучше заплачу, но я не буду брать на работу дилетантов. Да? Она обязана, чтобы у нее было столько-то женщин в мэрии в качестве сотрудников. Но она проводит собеседование и видит, что они дилетанты. Дело не в том, что они женщины, а в том, что у них нет уровня должного образования и опыта. А она обязана. Это то же самое, что с афроамериканцами в Америке. Там тоже есть квота на это. Да? Но как ты можешь... Ты обязан взять некоторое количество афроамериканцев на работу и женщин, чтобы эти квоты соблюдать. Но все люди, которые к тебе приходят, они дилетанты. И беря их на работу, ты ухудшаешь экономические или эффективные показатели своей там компании или администрации какой-то государственной, да? Поэтому вот к такому феминизму я отношусь отвратительно, ужасно. А к библейскому, христианскому, хорошо. Женщина полностью перед Богом равна как мужчине, абсолютно полностью. Женщина до грехопадения имела совершенно уникальное и иное место, чем после грехопадения. И она будет это уникальное место иметь, когда Христос снова придет и будет у него страшный суд, так называемый, да? Ну вот, но женщина, будучи равна мужчине, не одинакова с ним. У нас разные организмы, у нас разная физиология, у нас разные возможности, у нас разная физическая сила, у нас разный гормональный фон, да все у нас разное. Даже хоть психологи говорят, что у нас логика одинакова, да не одинаковая у нас логика абсолютно, мы совершенно по-разному думаем. Женщины в целом многозадачные, мужчины как тупые бараны, я уж извиняюсь, я сам мужчина, поэтому имею право говорить, да? Они вот прут в одну сторону, и только один Юлий Цезарь у нас уникальный был, который мог несколько задач одновременно, да, совершать. Поэтому он и вошел в историю, как человек, обладающий таким умением, да, многозадачностью. Может, это была женщина скрытая, да, в мужском обличии, кто знает сейчас-то, да? Но, тем не менее, ну, мы все разные. И пытаться быть похожим на мужчин, ну, это как минимум отвергать свою женскую природу. А это уже грех. Ну, вернее, проявление греха. Вот я так думаю. Что такое гедонизм? Много раз слышал такое слово, но ни разу не понимаю его значения. Слушайте, ну, во-первых, можно погуглить, простите меня, пожалуйста, конечно. Гедонизм – это стремление к такой роскошной, расслабленной такой вот жизни, да, когда вы ищете удовольствие от жизни только. Только вся ваша жизнь направлена на получение удовольствия. Вы все делаете для того, чтобы кайфовать как можно больше и как можно от больших вещей. Вот что такое гедонизм. Ну, так, в двух словах. Как вы относитесь к предсказаниям Нострадамуса? Моя мама и я их очень любили читать. Никак не отношусь. Ну, то есть, я их тоже любил в детстве читать, но я не могу серьезно относиться ни к Ванге, ни к Нострадамусу, ни к любым другим пророкам, там, да, в этом мире, которые там предсказывали что-то еще в этом мире. Ну, как-то, не знаю, это либо фантазия людей, вызванная их там горячностью, психопатией или употреблением психоактивных веществ, либо откровенная бесноватость. Андрей Хлынов, я хожу в церковь и являюсь членом, но антименс не знаю, что такое. Потому что ты не православный, Андрей, поэтому ты не знаешь, что такое антименс. Да и многие православные не знают, что такое антименс. Но я тебе могу объяснить, что это такое в личных сообщениях, потому что мы сегодня должны уже закончить с нашим эфиром. И про Духа Святого я тебе, Андрей, тоже отвечу либо в следующий раз, завтра, либо в личных сообщениях. Спасибо вам, что были со мной сегодня. Всем пока. Вы все классные. Я надеюсь, тоже.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.